доступной для нас милости. Он по своему неизменному слову обновляет ее и обновляет. И мы будем продолжать изучение Слова Божьего, как незыблемого фундамента для нас, на котором мы можем строить свое строение, и как драгоценный материал, из которого мы можем его созидать. Приходят дни, когда никто не сможет созидать. Сегодня дано время для созидания своего личного строения, своего личного храма. Иисус говорит, что приходит ночь, когда никто не может ничего делать. Да коли есть день, можно делать. Сегодня еще продолжается этот день благодати, который уже закатывается. И это солнце благодати практически уже давно ушло за горизонт, и остаются лишь последние лучи, которые, как знаете, когда солнце уже закатилось, и вот багровое такое свечение идет. И я встречал такие слова у одной поэтессы. Она говорит: и чем ближе к закату, чем ближе к развязке, тем тревожнее тона, тем багровее краски. Точно так мы сейчас живем в такое багровое время. Знамение времен говорит о том, что сегодня становится все темнее и темнее, и солнце благодати уходит с этой земли. То, что люди называли благодатью и думали, что она будет продолжаться, она уходит. Но даже в это время свечения багровых красок благодати все еще остается время для созидания своего личного храма. И сегодня можно его обновить и взыскать Господа. И поэтому мы будем читать место Священного Писания, которое является нашим основанием в этом изучении, Евреям, глава 6. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшегося причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Очень многие христиане, используя это место Священного Писания неправильно, во вред себе, они оставляют начатки учения, не изучив их и не зная, что они из себя представляют, говоря, что они уже духовные, и им нужно стремиться к совершенству, и поэтому им это нужно оставить. Но тут же они встречаются с другим местом Священного Писания, которое ставит их в тупик. Они обвиняют многих, говоря: ты согрешил сознательно, у тебя сознательный грех, и тебе не остается жертвы за грех. Забывая в то же время, что они грешат точно таким же образом и точно так же сознательно, как согрешил этот блудник или этот пьяница. Ты же сознательно разгневался, ты же знаешь, что гнев не творит правды Божией. Ты же сознательно сказал неправду, за которую Анания с Сапфирой не было им покаяния, и они умерли. Скажите, по какой причине нам остается покаяние? Разве мы не лжем? Я уже говорил, сегодняшний велфер – это 90-процентовая ложь для всех христиан, живущих здесь. И тем не менее они продолжают утверждать, указывая на чужие грехи, до тех пор, пока мы не избавимся от велферовской лжи. Мы не можем ни на кого указывать своим перстом, потому что все эти пальцы показывают на нас, мы показываем одним туда. Кто-то сказал, когда мы так показываем, один палец идет вверх, свидетель Бог – и четыре пальца идут, или сколько, на меня что, а кто я такой? Другими словами, Слово Божие говорит, что если истина нас освободит, то есть Иисус говорит: я есть истина, и вы познаете ее, и она сделает вас свободными. Это наивысшее счастье, быть просто свободным, независимым. Вы знаете, насколько человек борется? Я сейчас не говорю о лжи или осуждении человека, я говорю об осуждении греха, потому что сатана есть лжец. Почему Слово Божие говорит: не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового? Да потому что ложь – это самое первое, что мы лжем себе, лжем другим. Иногда мы эту ложь делаем святой и думаем, что мы правы. Запомните, нет святой лжи. Находясь там, в странах СНГ или в бывшем Советском Союзе, знаете, были такие возможности, что нужно было, они говорили, говорить святую ложь. Но, повторяю, не существует святой лжи. Ложь всегда греховна, и чем более мы ее считаем святой, тем более она греховна. И поэтому мы будем знать, что только те люди, которые вкусили дар небесный и которые однажды были просвещены, которые соделались причастниками Духа Святого и вкусили благие глаголы Божии и стали жить силами будущего века. Все это для христианства непонятные вещи. Все это как высшая математика для первоклассника. Что такое быть причастником Духа Святого? Они думают, что они просвещены, но они совершенно не знают Писания. Я имею в виду в познании. Иисус говорит, Бог говорит, познайте меня. Вы знаете, ученые могут изучить эту Библию, разложить ее, показать. Вот здесь не сходится, здесь не сходится. И сегодня мы много слышим, покажи, где так написано, и люди хватаются за слово. Они хватаются в буквальном смысле просто за слово, не видя, что эта мысль сквозит во всех местах Священного Писания. Я говорю о начатках учения. Но прежде чем я приступлю к нему, я хотел бы сказать и показать некоторым. У меня есть записка. И помимо этой записки, хотя я уже и говорил относительно положения женщины в церкви, покажи, где написано, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Скажите, к женскому полу кто относится? Мужчины ли к женскому полу относятся, или женщины? К женскому полу. Женщины, не правда ли? Женщины. К мужскому полу относятся мужчины. Вот в Галатах есть такое место Священного Писания, 3 глава, 28 стих. «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского пола, ибо все вы одно во Христе». Скажите, если я буду говорить, во Христе нет ни мужчины, ни женщины, я что, нарушаю Слово Божие, ошибаюсь я? Нет, конечно, потому что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Хорошо, я еще открою одно место Священного Писания. 5 глава книги Бытие. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по образу Божию, создал его, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Скажите, здесь, до закона, сразу на заре творчества, Бог называет мужчину и женщину человеком одно. Теперь другое место Священного Писания – которая говорит такие слова. Это 1 Тимофею, 3 глава. Здесь говорится, какими должны быть служители Божии, каким должен быть диакон, каким ему надлежит быть, хранящие таинство веры, недвоязычные, честные, непристрастные к вину, некоростолюбивые. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения, равно и жены их. И я не буду говорить еще и на рабов моих, и на рабынь моих излию в те дни от Духа моего. Другими словами, люди совершенно не ценят Священного Писания. Они только считают себя. Слово Божие говорит, если мы не будем трепетать пред Словом Божьим и не сделаем его своим основанием, и если останутся старые вещи, которые мы называли доктринами, но они не основаны на общем, на объеме Священного Писания, не на отдельном месте. Что такое ложь? Ложь – это когда вы выдираете из Священного Писания какое-то одно место и начинаете толковать его, совершенно не беря во внимание другие места. Я сказал 1:4. Другими словами, когда место Священного Писания, Павел пишет, «Жены ваши в церквах да молчат, а учить жене не позволяю». Может ли женщина учить в церкви? Когда Павел прямо написал, что она не может. Но когда мы ставим еще 4 места Священного Писания рядом, то тогда приходится что-то разбирать, либо они враждуют, либо мы неправильно толкуем. Тогда нам приходится обращаться к первоисточникам, учитывая, что Библия, которую мы читаем, это не первоисточник. То есть это перевод, и притом тройной, четвертной. То есть бывает, с оригинала перевели его на латынь, с латыни перевели на немецкий, а потом с немецкого на старославянский, наконец, со старославянского на русский. Вы представляете, сколько изменений могло быть. И раз есть столько много мест, мы должны понять, что Бог просто не мог сделать христианку рабыней, бесправной, молчаливой рабыней. Разве это только христианке сказано? Разве не сказано ко всем христианам, чтобы они были молчаливы, чтобы они были кротки? Кротость – это молчаливость. Практически учить могут только те, кому дано учить. Разве все могут учить? Ну хорошо, жене учить не позволяю. А что, все братья могут учить? Нет же, конечно. Апостол Иаков говорит, немногие делайтесь учителями, зная, что все мы подвергаемся большому осуждению. Учителя подвергаются большему осуждению. И опять, когда Иаков говорит, немногие делайтесь учителями, оригинал говорит другими словами, смысловое значение такое, делайтесь только те, кого к этому Бог призвал и дал ему дар такой, учительство, открыл ему. Знание Писания не дает вам дара учительства. Дар учительства, когда Бог раскрывает это знание, когда показывает, что оно значит, потому что эти слова есть суть, дух и жизнь. Повторяю, суть, дух и жизнь. И поэтому сегодня церковь почти что разучилась служить Богу. Ей сегодня тяжело служить. Она сегодня хочет каких-то наслаждений. Она хочет какого-то особого. Да, Бог присутствует, но иногда дает Бог нам возможности бороться, и мы отказываемся бороться. Мы не хотим бороться в молитвенной борьбе. Когда начинается молитва, где нужно бороться, где вы ничего не ощущаете, а ощущает кто-то, за кого нужно бороться, мы отказываемся от таких молитв. И мы идем против Священного Писания. Видите ли, молитвы и моления. Скажите, когда Христос молился, истекая потом, который был как капли крови, эти трое спали, ближайшие. Почему спали? Не было в них еще Духа Святого. Сегодня, когда Дух Святой в нас есть, мы можем вполне бодрствовать и заставить себя в молитвенной борьбе бороться. Борьба – это не совсем приятное ощущение. Но, повторяю, когда здесь начинается борьба, и Дух Святой призывает к этой борьбе, некоторые отказываются от этой борьбы, осуждают ее, и не просто осуждают, они называют ее почти что изуверством. И этим самым они начинают разрушать свою молитвенную жизнь. Я говорю, если мы не поймем наше основание, что здесь есть борьба. Когда мы разбирали крещение, учение о крещениях, мы увидели, что это не совсем приятный процесс, происходящий в нашей внутренности. Потому что разве не знаете, что все вы крестившиеся во Христа, Иисуса в смерть Его крестились, мы облеклись с Ним в смерть, и эта смерть начинает разрушать державу смерти в нас? Конечно, это неприятно, потому что когда душевная жизнь начинает устраняться посредством божественной жизни, но она не посредством божественной жизни устраняется, а посредством божественной смерти. Сегодня мы будем именно разбирать, каким образом учение о воскресении мертвых было преподано апостолами и Церковью, и Иисусом, и Словом Божьим для нас. Учение о воскресении мертвых. Апостол Павел говорит, мы не будем снова полагать основание. Это не говорит, что нужно оставить, потому что основание уже положено. Но мы должны встать на это основание, и поэтому мы должны изучить его. И мы обратимся к учению о воскресении мертвых. Иисус сказал, 11 глава Иоанна, стих 25-26, «Я есть им воскресение и жизнь». «Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий, и верующий в Меня, не умрет вовек». И еще одно место Священного Писания, на котором я хочу остановиться. Псалом 102, 5 стих. «Обновиться, подобно орлу, юность твоя». Итак, мы приступаем к учению о воскресении мертвых. Иисус говорит о Себе, что Он есть им воскресение, что воскресение – это личность. Разумеется, если личность воскресения, то от нее и будет идти воскресение. Деяние 28:22, такой стих, там говорится, нам известно, что об этом учении везде спорят. Видите ли, учение о воскресении мертвых рождало в то время, когда оно было преподнесено впервые, споры и разногласия. С такими словами обратились знатнейшие иудеи Рима к узнику Павлу. «Ну вот в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет, воскресение мертвых, праведных и неправедных. Какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Это уже обратился Павел в вступлении своей защитительной речи пред правителем Феликсом. Что содержало и несло в себе учение о воскресении, что оно возмутило даже фарисеев. Ведь фарисеи верили в воскресение. Они верили, а саддукеи не верили. И поэтому между саддукеями и фарисеями постоянно шел спор о воскресении из мертвых. И они говорили, не существует воскресения из мертвых. Саддукеи – это еще были неоформленные атеисты, материалисты, которые продолжали служить Богу. Это была высшая каста народа израильского. Из них именно были первосвященники. Первосвященник не верил в воскресение мертвых. Он дошел до такой степени, что уже не верил, потому что никто из фарисеев не мог приступать к первосвященству. Саддукеи – это высшая духовная среда. И вот эта высшая духовная среда народа израильского, признавая в то же время, говоря, есть Бог, живой, могущественный Бог, и в то же время нет воскресения, было очень странно, что они верили в живого, всемогущего Богу и Иегову, но в то же время не верили в воскресение мертвых. Фарисеи же доказывали, они верили в это, но они не могли доказать писаниями. Покажите, ведь в Старом Завете сложно определить, если Дух Святой не откроет вам. Во всех этих жертвах есть воскресение, но если Дух Святой не откроет, никто его не увидит. И поэтому, чтобы искусить учителя Иисуса, однажды саддукеи подошли к нему, искушая его. И они поставили вопрос ребром, именно чтобы его посрамить о воскресении, потому что он учил, что он есть им воскресение. Тогда они сказали, учитель, один человек умер, имея жену. Закон предписывает, что брат его должен взять ее, чтобы восстановить семя брату, если не было детей. Тогда он должен ее взять. И говорит, таким образом, ее пятеро или шестеро имели, не имеет значения. Воскресение, в которое они не верят. Они ему говорят, воскресение, чьей она женой будет? Потому что все шесть имели ее, или все пять имели ее, или три все имели ее. Он посмотрел на них, улыбнулся и сказал, заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей. Вы представляете, бросить оскорбление ученым, теологам и богословам. Не знают Писания, когда с 12 лет этот саддукей наизусть знал Пятикнижие. Они знали его наизусть. Они заучивали его наизусть. Первосвященник, он должен был знать наизусть, и он знал его наизусть. Он знал его, как хороший, превосходный юрист, знает законы. Статья такая-то, пункт такой-то. Статья такая-то, пункт такой-то. И вдруг он им говорит, вы не знаете Писания, ни силы Божьей. А разве вы не читали о воскресении, когда Бог обратился к Моисею, он сказал, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И это вечное мое имя в памятование во все роды. Бог не есть Бог мертвых. Христос толкует это место, но Бог живых. И саддукеи замолчали. Это была железная логика. Они замолчали. Фарисеям это понравилось. Недавнешний враг Христос сделался их другом. Они говорят, учитель, хорошо ты сказал. Потому что он поставил к стенке саддукеев. Он показал, никаким образом живой Бог не мог себя назвать Богом мертвых людей. Авраама, Исаака, Иакова. У Бога они живы. Вот в каждом случае, когда Бог говорил, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, в этих трех словах звучало учение о воскресении мертвых, сокрытое в Старом Завете. Слава Богу! Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки. Вот что возмущало фарисеев, что они проповедовали учение воскресения в Иисусе. Ведь фарисеи проповедовали это учение в Боге Авраама, Исаака и Иакова, но они не знали, что это воскресение должно прийти через Иисуса. Само слово «воскресение» могло быть только на том человеке, на той личности, которая испытала смерть. Иисус никак не мог назвать себя «я есть им воскресение», если бы он не стал и смертью, если бы Он не олицетворился, не слился со смертью, потому что воскресение наличествует только там, где прошла смерть. Для того, чтобы воскреснуть, нам надо прежде всего умереть. Апостол Павел говорит: безрассудный, ты никогда не воскреснешь, если не умрешь. Разве ты не знаешь, что если семя не умрет, то никогда не принесет плода? Воскресение – это плод. Поэтому учение о воскресении – это изложение строгой, могущественной, я бы сказал, неизменной и последовательной системы для нас с вами. И когда мы начнем ее изучать, мы здесь увидим, что Слово Божие дает нам удивительные возможности для победы, для роста духовного. Мы увидим, что такое воскресение и что такое смерть Иисуса Христа, что это совершенно различные вещи, и мы должны пользоваться и тем, и другим. Они не могут быть заменены друг другом, но они вытекают друг из друга. Из смерти вытекает воскресение. Вы знаете, что, когда я прочитал это место Священного Писания «обновиться», подобно орлу юность твоя, само слово «обновиться» – это слово «воскресение». Обновление. Вы знаете, что наши тела не обновляются. Вы знаете, что в нашем теле заложен механизм старения. И этот механизм называется законом греха и смерти, который живет в каждом человеческом естестве. Он живет от семени мужа. Он пришел к нам от Адама. Адаму пришел от древа познания добра и зла. И это древо познания добра и зла – символ царства дьявола. Запомните, Иисус о себе сказал, что Он древо жизни. Вот Асур, он был деревом, он был крепок. И Слово Божие везде деревом называет государство целое, народ. Дерево, царь, это ты. Ну, то есть глава, но от него идут ветви. Иисус говорит: я лоза, а вы ветви. И таким образом древо познания добра и зла, которое было посреди рая Божия, как ни странно, это падший херувим со своими ангелами, который пытался что-то делать и доброе, но корень его был зол. Он был падшим херувимом, падшим духом, которого невозможно было обновить уже, которого невозможно было искупить и простить, который никогда не сможет воплотиться. И однажды он просто войдет в тело одного человека. Лично сам он плоть не может принять. Потому что Иисус принял плоть, он родился. Сатана не может родиться. Вы узнаете, почему он не может родиться. Он сотворенный и никогда не может родиться. Почему Иисус родился от жены? Потому что он однажды был рожден от Бога. Само слово «рождение» не подлежит, не присутствует нигде в ангельских учениях иерархии. Ангелы не могут рождаться никогда. Они сотворенные твари, сотворенные личности, сразу совершенными. Но человек рожденный, когда он рождается, он несовершенен. Но в нем заложены формы совершенства, и он растет. Такого явления нет нигде в небе. Это только у человека, который подобен Богу. И ангелы могут наблюдать этот процесс. Вот почему никогда нельзя искупить ангелов. В них текла совершенная, завершенная, законченная жизнь Бога. Они были сопределены с ней, но в то же время не совсем так, как мы. Вы увидите потом разницу между ими и между нами. Обновиться подобно орлу юность твоя. Слово Божие говорит, чтобы мы посмотрели на орла, потому что учение о воскресении мертвых, я не просто цитирую это место, быть может, уже кому-то известное, но мы повторяем, как сказал Петр, для того, чтобы усвоить лучше. Орел – это был символ на знамени западной армии Израиля. Эта армия стояла лицом к западу, у них было 4 армии, и там был летящий орел. Это символ воскресения из мертвых, парящий. И вот в природе этой царственной птицы Бог указывает: посмотрите на орла. Вот как вот у него, так и у вас обновится, подобно орлу, ваша юность. Каким же образом наша юность будет обновляться? Вы знаете, в природе этой царственной птицы существует процесс обновления. Он живет, и, наконец, приходит его конец. Как конец приходит всякому живому здесь на земле во времени, так приходит и орла. Зрение его притупляется, дыхание становится тяжелым. Он уже не может так легко летать, не может дышать легко и смотреть, он уже плохо начинает видеть. И он умирает практически только по одной причине. Вот здесь, вот на клюве, у него начинается нарост, который мешает его зрению, который задерживает его дыхание. И мало того, он держит под контролем жизненную способность обновления клеток. У нас, вы знаете, Бог нас создал такими, что у нас клетки постоянно обновляются. Но у нас тоже есть закон старения, вот этот нарост смерти, который держит под контролем, и, наконец, некоторые клетки перестают обновляться. Ученые изучают, медики изучают тело человека, и они говорят, наконец, некоторые клетки, почему мы стареем? Потому что клетки перестают обновляться. Часть их продолжает обновляться, но некоторые отмирают и больше никогда не обновляются. И, наконец, когда совершенно обмен прекращается, тело человека, дух его оставляет, и он уходит. Он совершенно стареет, дряхлеет. Но вот у орла Бог положил для того, чтобы мы могли посмотреть некоторое чудо. Орел может вырваться из этого закона и снова жить столько, сколько он жил до этого. Каким же способом? Он поднимается высоко, и пока еще его зрение может рассмотреть, он выбирает себе в скалах острый резец скалы. И, поднимаясь высоко, начинает кружить. И так как он раньше на добычу устремлялся, сложив свои крылья, он должен устремиться на этот острый резец. И устремиться точно. У него должна быть точность до миллиметра, чтобы он попал в клюв. И вот этот нарост на клюве прямо на этот резец, чтобы сбить этот нарост. И только своим весом и большой скоростью, практически это смерть, малейшее нарушение ориентации и смерть орла. Потому что он сложил крылья и летит. И когда он летит, он срезает этот нарост. И когда он его срезает, то дыхание его раскрывается. Видеть он начинает так же. И у него раскрывается обмен клеток. Вот этот нарост держал под контролем обмен его клеток. И Слово Божие говорит, обновиться подобно орлу и ваша юность. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Слава Богу! Видите ли, вот этот нарост – это закон греха и смерти. Но закон Духа жизни во Христе Иисусе. Но все-таки как Он освободил? Ведь сам острый резец этой мертвой породы не является жизнью. Смерть Иисуса не является жизнью. Смерть должна попирать смерть. И когда мы погружаемся в смерть Иисуса Христа, как орел, Слово Божие говорит, как мы должны погружаться. Иногда мы думаем, плавное погружение, как крещение. Но здесь Слово Божие говорит, там посмотрите на орла. Если вы, как орел, сделаете и броситесь в эту смерть, забыв обо всем, верою. Вы знаете, люди боятся, они говорят, а как я буду жить? Как я буду жить, если я оставлю грех, если я оставлю ложь, если я оставлю то и это? Орел знает, что он все равно умрет. Мы должны знать, что мы все равно умрем, если мы не победим закон греха и жизни в себе. И поэтому орел слаживает свои крылья и устремляется смело на эту скалу. И эта скала есть прообраз смерти Иисуса Христа. Это наш краеугольный камень, откуда начинается наше строение. Оно начинается со смерти Господа Иисуса. Когда ученики проповедовали воскресение, они проповедовали в этом воскресении смерть. Когда они проповедовали смерть, они проповедовали в смерти воскресение. Потому что они идут неразрывно друг с другом. И когда мы погружаемся в эту смерть опрометью, несмотря, Господи, будь что будет, я доверяюсь Тебе в Твою божественные руки и в Твою смерть, я погружаюсь в нее. И тогда закон Духа жизни освобождается, Он есть. Но чтобы освободить, дать возможность этому закону Духа жизни действовать и функционировать, нам нужно вначале устранить закон греха и смерти. Они не могут соседствовать рядом, потому что этот закон противится тому закону, а этот закон противится этому закону. Поэтому Иисус и говорит, надеющийся на Господа, это тот же Иисус, говорящее слово через пророка Исаию, 40 глава, 31 стих, надеющийся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Псалом 91, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи, слава Богу. Каким образом люди могут в старости быть сочными, плодовитыми и свежими? И каким образом молодые отроковицы и отроки и юноши могут быть дряхлыми стариками, от которых смердит, как от смерти? Если там нету жизни Иисуса Христа, каким бы вы ни были прекрасным и молодым, будет разить смертью, смрадом, разложением. И каким бы вы ни были старым, если вы несете в себе заряд жизни, вы будете молоды, сочны, свежи. Обычно в этом мире люди старее становятся непривлекательными. Я не говорю по наружности. Запомните, что наружность наша будет сиять, как Иисус. Мы преобразимся в тот же образ от славы в славу. Он пообещал нам новые тела сообразно своему славному телу. Очи его, как пламень огненный, голова и волосы его белые, как волна. Ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи. Голос его, как шум водопадов многих. Мы будем иметь точно такую же личность, как и он. И очи наши станут огненными, горящими. И вы увидите это в учении о суде вечном, что вы призваны осудить этот мир. И это судение о суде вечном также ставит в некоторое положение христианство, которое не хочет принимать его. Но написано: «Верою Ной осудил мир». Церковь должна осудить этот мир. И честь сия всем святым его. Но мы сегодня будем говорить о воскресении мертвых. Я есть им воскресение и жизнь. Ученики Иисуса Христа проповедовали это воскресение. Смерть несет смерть, а жизнь несет жизнь. И поэтому я хочу сказать, что когда мы разбирались крещение, то мы поняли, что крещение водою, крещение Духом Святым и огнем – это смерть. Все три крещения погружают нас в смерть. Все три крещения с чем-то разделяют и во что-то погружают. Поэтому крещение Духом Святым не может нас рождать от Духа. Крещение водою не может нас рождать от воды. Крещение огнем не может рождать нас к престолу. Никак невозможно. Смерть несет смерть, а жизнь несет жизнь. Я прочитаю такое место Священного Писания, 1 Петра, глава 1, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». И другое место Священного Писания, Ефесянам 5:4. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». То есть здесь говорится о том, что мы рождаемся не от смерти Господа, а от воскресения Господа. Он возродил нас воскресением. Значит, учение о воскресении – это учение о рождении свыше. И это рождение свыше тройственно, потому что тройственен сам Бог. Единый Бог имеет три лица, но Он един. Все не едины, просто мы уже говорили, что Троица имеет разные функции. Отец решает, Сын говорит, Дух Святой исполняет то, что решил Отец и сказал Сын. Дух Святой – конечная стадия ипостаси Божества. Поэтому все, что в этом мире творилось, творится и будет твориться, будет участвовать Дух Святой как последняя инстанция Божества. И все-таки они едины по своей сущности, по своей природе. Все они Дух и все они Святой. Мы уже говорили, что Бог Отец есть Святой Дух, потому что Он Святой и Он Дух. Написано, Бог есть Дух? Написано так. Бог Отец есть Дух. И написано, что Он Святой. Значит, Он Святой Дух. Об Иисусе написано, что Он тоже Дух, и слова, которые Он говорит, тоже суть Дух и жизнь. И что Он тоже Святой, значит, Он тоже Дух Святой. И Дух Святой тоже Дух Святой. Но Иисус имеет помимо, все они имеют имя Дух Святой, но не все имеют имя Сын. Одна из этих личностей имеет имя Сын. Одна из этих святых личностей, Бог, Дух, имеет имя Отец. А у другой личности есть собственное имя – Дух Святой. И поэтому вот они по природе все одинаковые. У них сущность одна. По отношению к вечности все они отцы. Бог – Отец по отношению к вечности – Отец. Иисусу, пророка Исаии написано, нарекут ему имя – Отец вечности. Потому что через него все начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. И потому что Он имеет имя Сущий Иегова, не имеющий ни начала, ни конца дней. Так Он о себе говорит, Иисус. Слово Божие говорит, что Он был рожден от Отца. Но прежде чем он был рожден, он находился в его недрах. И потому, несмотря на то, что было время, когда он еще не был рожден отцом, но так как он находился в недрах, то пребывание его не имеет начала, потому что отец не имеет ни начала, ни конца, и сын, сущий в недре отчим, тоже не имеет ни начала, ни конца дней. И Дух Святой точно так же. Поэтому воскресение Иисуса Христа будет нас возрождать. Апостол Павел Филиппийцам пишет, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Но мы никогда не познаем Его и силу воскресения Его, если здесь написано «и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». То есть для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых, нужны страдания и нужна смерть, нужно крещение. Но мы говорили о крещениях, что если мы погружены, и что крещение никого еще не родили свыше. И поэтому одна из величайших заблуждений, идея, которая существовала исключительно в пятидесятничестве, это заблуждение не баптизма, это заблуждение пятидесятничества, что крещение Духом Святым родило их свыше, и что все остальные деноминации, не крещенные Духом Святым, со знамением иных языков, не рожденные свыше, а следовательно, не есть дети Божии, а следовательно, и не спасутся, а следовательно, нам с ними и не по пути, и нечего с ними общаться. Я именно рос в такой церкви, в одной, в другой, в третьей, и слышал многое. И даже здесь уже находясь, когда я высказал эту мысль, я сразу подпал под категорию ярых еретиков и был объявлен левиафаном изгибающимся прямо при всем собрании за то, что я объявил, что крещение Духом Святым не рождает, что всякий верующий в Иисуса Христа, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И тогда люди возмутились, братский совет взорвался. Но слава Богу, что существует сила Божия. Существует Слово Божие, которому мы можем доверяться. И не важно, как вас будут называть. Вы знаете, это не изменило моего мышления. Оно меня всегда укрепляет. Любое противление против истины никогда не ослабляет истину. Никогда. Бог допускает сопротивление истины в вас, чтобы у вас произошло как бы напряжение, чтобы эта истина стала для вас на опыте победой. Вы увидите, как истина будет освобождать и побеждать ложь, побеждать все то, что против Слова Божьего. Поэтому я говорю, это заблуждение исключительно было и присуще только пятидесятничеству. Не всем пятидесятникам, разумеется, так называемым. И сами пятидесятники себя так не назвали. Есть деноминации, которые сами себе дали такое название, но их так стали называть. Но потом они уже и себе присвоили это название. Лично сам я никогда не присваиваю себе какого-то одного названия. Это была бы однобокость, бедность и нищета, если бы я сказал, что я только пятидесятник. Но я не баптист. То как же я смог стать пятидесятником, не будучи баптистом? Потому что и баптизма, и пятидесятница – это взаимозаменяемые термины. Пятидесятница погружает нас в крещение, Дух Святой. Баптизма тоже нас погружает в крещение. И то крещение, и другое крещение – крещение в Иисуса. Все три крещения будут концентрироваться на Его смерти. Но каждое из этих крещений, как мы учили, оно знакомило нас с отдельной личностью Божества. В крещении водой мы познакомились с Иисусом. В крещении Духом Святым мы познакомились с Духом Святым, который концентрирует нас на Иисусе, ибо не от себя будет говорить, но что услышит, от меня возьмет и вам возвестит, и он прославит меня на земле. Он будет прославлять Иисуса, он будет говорить о смерти Иисуса и о воскресении Иисуса. Он будет нести смерть Иисуса и жизнь Иисуса. До этого он не мог прийти на эту землю, чтобы принести людям смерть и жизнь, потому что Иисус как личность еще не умирал и не воскресал. Иисус умирал только в биллионах агнцев, которых заколали. Но это были прообразы. Нужна была действительная жертва, чтобы Дух Святой мог прийти. И когда действительная жертва была, огонь сошел на нее. И когда Бог воскресил его из мертвых, только тогда Дух Святой взял от Иисуса смерть и воскресение. До этого в Духе Святом не было смерти и воскресения. Только когда Иисус пережил это в буквальном смысле слова, тогда Дух Святой взял это от Иисуса в свою природу, потому что теперь природа Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа обладает природой смерти и воскресения. Теперь у них есть сила смерти, которая нужна им и нужна нам для одной единственной цели, чтобы разрушить дела дьявола. Только для этой цели была вызвана смерть Господа Иисуса. Сила. У Бога есть сила побеждать. И когда дьявол упал, херувим осеняющий упал и увлек за собой третью часть ангелов, у Бога была сила победить его. Но эта сила называется смерть Сына Его. Он мог победить дьявола только смертью Сына Своего. Вы скажете, быть может, странно звучит. Неужели Бог Отец не мог победить дьявола другим путем? Посмотрите, древо познания добра и зла в аду, то есть в раю. Дьявол спокойно подходит к Богу и клевещет на нас, и сегодня это он делает. И сегодня он занимается этим же. До тех пор, пока церковь не вознесется, дьявол будет приходить к Богу. У него есть доступ к Богу, это великая тайна, каким образом этот нечистый, рогатый, хвостатый подходит к Богу и клевещет на нас. И говорит, посмотри на твоих детей, они мне служат, они тебе служат. Посмотри, с какой легкостью они лгут. Посмотри, с какой легкостью они крадут. Посмотри, с какой легкостью они оскорбляют, обижают, сквернословят. Посмотри, с какой легкостью. И ты говоришь, они любят тебя и живут святой жизнью. Посмотри, какие они. И тогда он берет и говорит, посмотри на смерть Сына Моего. И он отступает, потому что кровь Агнца очищает все эти грехи, совершенно очищает. И когда он встречается с кровью, он обескуражен, обезоружен. Он не может сказать Богу, ты несправедлив. Он говорит, это мои дети, посмотри, они чисты. Они чисты, они омыты кровью. Они согрешают, но кровь моя действует. Моя кровь там действует, потому что они находятся в теле, в котором живет закон греха и смерти. Павел говорит, так что ж, теперь будем грешить? Нет. Не будем грешить. Наоборот, когда мы подчинимся закону смерти, он уничтожит эту смерть. Причина, почему мы грешим, мы не подчинились закону смерти, потому что нам очень понравился закон воскресения, учение о воскресении, и мы схватились за него, игнорируя учение о крещениях, учение о смерти. Мы решили достигнуть воскресения мертвых, не сообразуясь смертью его и страданием его. Но Павел говорит, я пытаюсь, не достигну ли я его, как достиг он меня, сообразуясь смертью его и страданием его. Поэтому, христиане, не убегайте от страданий, но побеждайте их силою крови. Когда вы их победите в этой долине смертной тени, вы откроете источники вод, и дождь покроет их благословением. Поэтому учение воскресения мертвых может действовать только тогда и только тогда, когда закончило свое действие учение о крещениях, учение о смерти. И как я сказал, согласно Писанию, эти слова не принадлежат мне, не принадлежат моему гению. Любое учение из этих 12 учений, о которых мы говорим, 4 учений, любое учение о крещениях, оно тройственно, потому что множественная форма. Крещение о рождении тройственно. Слово «рождение» свыше. Иисус сказал Никодиму, «Ты, учитель Израилев, этого не знаешь, что тебе надлежит родиться свыше, чтобы войти в Царство Небесное». Но рождение свыше и рождение от Бога – это одно и то же. «Восхотев, Он родил нас словом истины, пишет Иаков, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». 1 глава, 18 стих. «Восхотев, Он родил нас словом истины». Мы знаем, что это рождение произошло через воскресение. Словом, потому что все Он делает словом. Через Себя. Он есть Слово, сошедшее сюда. Раз Он родил нас словом истины, это и есть рождение свыше. Но как же оно будет тройственным? От воды, от духа и к престолу. Быть может, кто-то скажет, я не согласен. От воды, они говорят, от воды это крещение водою, от духа это крещение Духом Святым. Но тогда оно только двойственно, а где же третье? А как тогда огнем? От чего? Задаю я вопрос этим людям. А они говорят, а это испытание. И мы с вами уже согласились, что это не испытание. Потому что согласно Писанию, Крещение водой не является испытанием. Крещение Духом Святым не является испытанием. Почему крещение огнем стало испытанием? Другими словами, крещение и рождение и воля Божия тройственны, и завет тройственен. Мы разобрали с вами этот завет, он оказался тройственным, и мы увидели его красоту. Завет крови, завет соли и завет покоя. Причина святости, следствие святости и источник святости. Теперь мы будем разбирать с вами рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу. И каждое из этих рождений – это отдельное учение, которое суть одно единое, и потом мы увидим, как оно все облечется в одно. Но прежде чем разбирать, здесь написано «Он, восхотев, родил нас». Обратите внимание, слово «восхотев» – это «пожелал». Значит, Бог, когда рождал каждого из нас, Он рождал по своему желанию. Это не было личное желание человека. Вы скажете, но я пришел к Богу, я захотел. А почему же тогда другие не захотели? Вы знаете, разумеется, наше желание здесь нужно, но первично там было Божие желание. И надо, чтобы Божие желание и наше желание соединились. Только тогда мы родимся свыше. И разумеется, есть люди, которые возлюбили тьму более, нежели свет, потому что дела их были злы, и они не могут родиться. Бог хотел бы возродить весь мир. Потому что Он возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного, чтобы все могли спастись. Для того, чтобы иметь спасение, надо родиться свыше. Ни один рожденный свыше не сможет спастись. Туда войдут только рожденные свыше, чада Божие. Вы скажете, как же до этого происходило, ведь рождения свыше не было. До этого Бог видел это рождение свыше, которое не от крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна, глава 1, 12-13 стихи. Обратили внимание, рождение человека поставлено в тройственность, которое не от крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа. Поэтому я хотел бы показать, прежде нежели мы подойдем к рождению тройственному от Бога, чтобы оно нам было яснее, как проходит рождение человека и тоже тройственно. Оно тоже заключено в эту тройственность. Что значит от крови? Вы знаете, от крови, когда люди женятся и выходят замуж исключительно по национальным мотивам, или же исключительно по мотивам дворянства, говоря о голубой крови. Не существует в буквальном смысле этого, но я говорю, что когда люди говорят, я закончил институт и хочу, значит, жениться на той, которая тоже закончила институт. Я не хочу. То есть они смотрят вот высота крови, то есть насколько дворянская она или нет. Царь, он должен обязательно взять себе из царского рода. Он не может. Он может полюбить девушку, но не может брать. Вы знаете, цари ограничены в выборе. У простого человека выбор не ограничен, царь ограничен в выборе. Царей не так много, а он должен брать только царевну. Вот почему они начинают ездить по всему свету, по всем государствам и искать дочерей царя. Он может взять дочь царя, царевич. Если он берет себе что-то ниже, тогда постоянно говорят, у нее не царская кровь. Она постоянно будет в презрении. Дети, рожденные ею, будут говорить постоянно о них. Не царская кровь. Это постоянно на это обращалось внимание. И Слово Божие тоже обращает крови большое внимание. Большое внимание крови. Вот почему Бог относительно крови сказал «жизнь в крови». Душа всякого человека и всякого тела есть кровь, там есть жизнь. Вот почему Христос отдавал свою кровь и назвал эту кровь жизнью. Кто не будет пить ее, не будет иметь в себе жизни. То есть, кто не будет пользоваться моей жизнью, и это жизнь в крови. Вот почему есть такой термин «голос крови». Вы помните, есть такой термин в литературе, вы встречались в медицинской, в художественной литературе. Голос крови. Вот почему коммунисты так придерживались этого голоса крови. Вот почему, когда вы ехали за границу, они спрашивали, прадедушка сидел? Дедушка, кем был у тебя? И если он у тебя сидел, то вы за границу не можете поехать, потому что кровь. Они прекрасно понимали, что они делали. Вот почему Бог сказал Аврааму, Исааку и Иакову, вот почему Он повелел Моисею, чтобы они не брали себе жен из других народов, но только со своего народа. Потому что, когда они возьмут из другого народа себе жену, то обязательно рожденный ею человек понесет ее генетику и его генетику. И понесет идолопоклонство в себе, понесет жажду поклонения идолам, а не Богу. И поэтому родоначальники народа израильского тщательно преследовали линию обособления. «Не бери сыну моему среди народа, которого я живу, но пойди в дом мой, в дом отца моего, и оттуда возьми жену сыну моему». И поэтому Елизер пошел и привел Исааку Ревеку оттуда. Вы знаете, что Иаков тоже взял себе жен из Месопотамии, из своего дома. Вы знаете, как Неемия, когда он пришел, каким он образом, и Ездра, священник, как они точно так же: «Отпустите этих жен, и детей этих отпустите с женами вашими». Настолько кровь была именно ценной в их очах, чтобы не соединялись. Вы скажете, есть ли это в Новом Завете? Есть. Апостол Павел пишет такие слова относительно женитьбы и замужества по отношению к нам в Господе. «Любая, пусть какая бы она ни была, какой бы он ни был, вы можете полюбить, но только ту, которая в Господе, только того, который в Господе». И он говорит здесь тоже о крови. Это говорится о крови, мы имеем кровь Иисуса. И поэтому вы говорите: «А как? Я могу полюбить». Вы не можете полюбить. Если вы любите Иисуса, у вас есть другая жизнь, у вас будет желание крови. Хотение крови, хотение жизни Божией, взять себе такую же, в которой есть жизнь Божия, жениться на такой, в которой есть жизнь Бога. И если вы возьмете себе ту, в которой нет жизни Бога, если вы выйдете замуж за того, в котором нет жизни Бога, Слово Божие говорит: возьмите себе того и выйдите за того, в котором есть жизнь Бога. Поэтому кровь, она обуславливала национальность, она обуславливала генетическую наследственность, и тайна жизнеспособности находилась именно в крови. Помимо всего, согласно Писанию, то, что находилось в крови и в семени, это одно и то же, Слово Божие говорит, оно передавалось посредством этого. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Странно звучит. Имеет голос. Значит, наша кровь имеет голос. Под жертвенником души убиенных, и написано: кровь вопиет их, души их вопиют. «Доколе, святый и праведный, не судишь и не мстишь за кровь, пролитую вами». Земля очищается, и осквернилась она только единственным. Чем, вы думаете, осквернилась земля? Кровью. Земля не оскверняется прелюбодеянием, блудом, воровством, кражей. Нет, нет. Она оскверняется кровью. Блудом оскверняется тело. Сквернословием оскверняется уже дух, там какая-то, то есть ипостась нашего тела, или же, как говорится, субстанция нашего тела, потому что мы тоже троичны, как и Бог, у нас есть дух, душа и тело, или же наш дух обладает телом, этой одеждой. Поэтому, согласно слов Священного Писания и учения о воскресении мертвых, это учение рождения, и вот мы приходим к нашей тройственности, что люди в этом мире сходятся по крови. Хотение плоти есть, но прежде чем говорить о хотении плоти, мне хотелось бы сказать о том, когда происходит рождение человека, и когда люди сходятся между собою. Когда это происходит? Когда человек становится человеком? Прежде чем говорить, мы будем говорить немножко о зачатии, потому что мы будем говорить о духовном зачатии. То вы знаете, человек, прежде чем родится, у него есть внутриутробный процесс. И Слово Божие называет плодом рожденного ребенка. Медицина называет плодом нерожденного ребенка. Потому что Ефрем – это двойной плод. Это уже готовый плод, рожденный. Видите, разница между... Медицина не поняла. Она называет плод – это то, что внутри. А Слово Божие называет плод – это то, что родилось. Теперь хорошо, как Слово Божие называет то, что внутри? Оно называет одинаково, что оно в чреве, что оно не в чреве, одинаково называет. Оно называет его человеком. И оно не называет его какой-то клеткой, жизнеспособностью, несознательно еще, когда можно делать аборт. Если еще 2 месяца беременности можно, потому что там еще ничего нет. Так говорят некоторые христиане. Они говорят, что еще страшного ничего нет, жизнь еще не оформилась, она еще ничего не понимает. Так думали и ученые, что да, действительно, она ничего не понимает. Я уже говорил, еще раз скажу, что именно советские ученые это установили, что плод, так называемый по их, в чреве все понимает. И понимает гораздо лучше, чем мы понимаем. Каким способом он это понимает, для них это тайна непроницаемая. Мы, говорит, это не можем знать. Но они сделали эксперимент в институте, в научно-исследовательском институте. Они брали женщин, которые имели сложность со своей беременностью, и будущая мать совершенно не знала, что будут с ней делать. Ее держали в неведении. Этого требовал эксперимент. Ее проверяли, потому что там были сложности, и были такие сложности, что некоторым делали аборты, потому что там уже было либо заражение, либо она не могла родить, и поэтому она не знала, что ей будут делать. То есть была в полном неведении, ее отключали. Каким же образом узнавал плод? Когда они проходили, говорит, когда мы проходили инструментом с целью помочь внутри этому плоду, повернуть его или поставить в таком положении, помочь ему, то плод с радостью шел навстречу. Была поставлена аппаратура, то есть, чтобы узнать поведение плода. И плод радовался и шел навстречу инструменту. Но когда проходили инструментом с тем, чтобы вырвать его оттуда кусками, убить его, тогда плод уходил, содрогался весь, и зашкаливала стрелка прибора на ужас. Такой ужас был в плоде. Скажите, откуда он знает, что его хотят убить? Откуда он знает, что ему хотят помочь? Слово Божие раскрывает нам эту тайну. Оно называет человека человеком даже тогда, когда он еще не зачат. Ты родишь сына. Было сказано жене Маноя. Ты родишь сына. То есть она должна родить, он должен прийти. Теперь Слово Божие называет евреем, Павел пишет, Левий в чреслах Авраама дал десятину Мелхиседеку, потому что он был в Аврааме. Другими словами, говоря об этом, когда они изучили и посмотрели на это, и мы посмотрели на Слово Божие, плод может радоваться, может скорбеть, может унывать, он реагирует на обстановку извне. Вы можете договориться где-то на той стороне океана, вот вам прислали, допустим, что эта женщина больная, вот такая-то, такая-то, мы просим помощи. И здесь врачи решают в Америке, чтобы помочь этой женщине в Советском Союзе, нужно уничтожить этого ребенка, убить. Они решили это здесь, ребенок не знает. Этой матери говорят, придите, мы вам поможем. Ей дают билет, но ребенок там у нее в чреве знает уже об этом, что его судьба предрешена, что ему смерть. И там в чреве он вопиет и молит о пощаде, чтобы жизнь была сохранена. Плод вопиет о пощаде. И когда мать Иисуса, будущая мать Иисуса, пришла к своей тете Елисавете, вы помните, что произошло с плодом внутри? Елисавета сказала, и откуда это мне, Матерь Господа моего пришла ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. Она говорила это пророчески, под вдохновением. Откуда она знает, он там радостно взыграл или нерадостно? Откуда матерья знает, ребенок там радостно у нее или нерадостно, когда он шевелится или там бьет ножкой? Откуда они знают? Они совершенно не знают. Наоборот, это причиняет им боли некоторые. Но тем не менее, она сказала, он радостно взыграл. Когда Фомарь зачала от Иуды, для того, чтобы восстановить семя, это было действие Божие, то у нее были близнецы в утробе. И когда повивальная бабка смотрела, и вот показался первый. И она взяла и завязала красную нить. Но вот он ушел, и пошел второй. И ему дали имя Фарес, и сказали, как ты расторг себе. Младенцы в утробе бились за право первенца, враждовали. И пошел первый, но тот его отстранил, ушел и вышел первым, и стал первенцем. Потому что первенцу шло двойное благословение, и он в утробе знал, он бился за двойное благословение. С Ревеккой было точно так же. Беременность была очень тяжелой, потому что младенцы вели себя в чреве ужасно. Они дрались, они враждовали между собой. И тогда она пошла вопросить Бога, она сказала мужу своему, зачем мне эта беременность? Она так хотела ребенка, и теперь, когда пришла эта беременность, она была в отчаянии. И тогда Господь сказал пророчески, два народа в чреве твоем враждуют между собою, но меньше, несмотря на то, что он родится вторым, все-таки он будет в благословении. И они уже знали, что второй будет в благословении, который родится вторым. Они враждовали. Видите ли, младенцы в чреве радуются, младенцы в чреве враждуют, у них есть радость, боязнь, страх. Наука недавно к этому пришла. отрицая Бога, атеистическая наука, будем говорить атеистические ученые, хотя в атеистической стране не все ученые были атеисты, из страха они называли себя таковыми, читали эти куцые лекции по атеизму, но сами в них не верили, потому что они встречались с тайной жизнью. Скажите, как медик может верить в атеизм, или что нет Бога, или само собой, когда он постоянно встречается с тайной, непостижимой, которая превосходит его, эксперимент за экспериментом. Тело человека совершенно не изучено. Мозг человека совершенно не изучен. Ученые говорят, что мы знаем о мозге, как если бы поставить карандашом точку. Вот эта точка нашего ведения, и то это относительное знание даже этой точки. Мы ничего не знаем. Настолько тело человека сложное. Ну, мы говорим, вот здесь располагается такой-то орган, у него такая-то деятельность, такая-то функция этого органа. Но это не говорит о том, что мы все знаем взаимодействие этих органов. Существует великая тайна, потому что человек – венец творения. Вот почему теперь мы снова возвращаемся. Рождение человека очень важно для Бога. И хотел бы сказать, что Бог не программировал такое рождение, которое происходит сейчас среди церкви и среди этого мира. Не все в церкви, не все дети в церкви желанные дети. Это не секрет. Многие матерьяне хотели рождать своих детей. Они их рождали только потому, чтобы не согрешить. Но они не хотели их рождать. Дети были нежеланными. Слово Божие говорит, восхотев, Он родил нас. Бог нас всех по желанию рождал. Здесь сказано у Иоанна по отношению человеческого рождения, что Бог хочет, чтобы мы рождали их по желанию. Которой нет хотения крови, видите, значит, хотение должно быть, желание. Нет хотения крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Значит, хотение крови, хотение плоти, хотение мужа. Желание, хотя три разные желания, но они должны присутствовать. Если нет желания, значит, тогда не должно быть и родов. Бог не предполагал такие роды. Это разложение и грех пришло. И поэтому, что же значит хотение плоти? Если хотение крови, это обуславливает национальность, я должен жениться только на русской, потому что я русский. Я спросил, я уже вам говорил, одного брата, они делают вот часто кемпинг, так называемый, или же собирают конференции большие, славянскую. Я спросил, а зачем вы делаете эту славянскую конференцию? Вот что у вас будет главное? Ну, иногда они там повесят, что они, допустим, слепые Иисуса хотят увидеть, или глухие слышать Его хотят, нам хочется видеть Иисуса. А я спросил, ну, а еще какой лозунг? Все-таки это ж не цель, что вы Иисуса хотите видеть. Вы ж уже должны быть сами Иисусом. Иисус сказал, я свет, теперь вы свет. Это еллины, которые не видели Иисуса, им хочется видеть. А вы Его видите, вы с Ним общаетесь, Он в вас живет. Вот, так вы скажите цель. Они говорят, вообще-то цель наша, чтобы... Ну, знакомились молодые друг с другом, женились и входили замуж друг за друга. Иногда мне просят, молодежные нужно. Зачем, спрашиваю? Ну, чтобы молодежь знакомилась, выходили замуж и женились. Вот. Видите ли, Бог никогда не имел в виду, чтобы церковь существовала для цели выходить замуж и жениться. Церковь существует для одной единственной цели, чтобы быть столпом и утверждением истины, чтобы показать, кто такой есть Бог. Будет ли это молодежное, называйте его молодежным, оно должно показать, что Господь есть Бог, а не для того, чтобы знакомиться и жениться. Познакомиться и жениться вы можете не молодежным прямо в церкви. Вы можете видеть и познакомиться. И это будет целомудренно, это будет чисто, это будет свято. И не нужно специальных молодежных для специальных знакомств, потому что цели не несет служение церкви в этом значении. Но все-таки хотение плоти – это самое опасное хотение, когда оно оторвано и от хотения крови, и от хотения мужа. Вы знаете, что в мире существует господствующая похоть – это похоть плоти. Слово Божие говорит, что мы должны удаляться от господствующего в мире растления похотью. Самая сильная похоть – это не желание крови, не желание, хотение плоти только тогда можно назвать хотением, желанием, когда оно вместе с хотением мужа связано. Если там нет хотения мужа, есть только хотение плоти, то оно уже не называется хотением, оно называется похотью плоти. Хотение мужа всегда контролирует хотение плоти. Всегда контролирует. Оно знает время и знает положенный срок и знает целомудрие. Но когда
поднимается это хотение и становится похотью, а похоть господствует над рассудком, и тогда вы уже ничего не можете делать, и тогда похоть руководит вами, и вы делаете нецеломудренные вещи. Вы начинаете обнажаться, вы начинаете вести себя нецеломудренно, вы ведете себя вызывающе, вы даете повод, пожалуйста, возьмите меня, я свободная. Или же наоборот, не имеет значения. Это похоть, это грех. А когда хотение – это здоровое желание, никто не говорит, Бог заложил в нас эти желания, и они не греховны. Некоторые говорят, это грех, никакого греха нет в этих желаниях, когда они контролируются рассудком, здоровым, чистым, просвещенным, и когда человек держит себя в Духе Святом, только Дух Святой может помочь. Но в наше тревожное время именно очень много людей в этот мир пришли, совершенно оторванными от этих хотений. Они пришли от хотения плоти, которое стало похотью плоти. Представляете, какая генетика теперь в этих людях будет? Что в них заключено? Когда женщина совершенно не имела в виду рождать, и она рождает. Она просто сошлась в угаре, наркомании или алкоголе, или еще в какой-то компании, и она рождает. А у нее даже не было денег, или она пропустила и не заметила своей беременности, и врачи говорят, дорогая, слишком поздно делать, уже нельзя, ты опоздала, придется тебе рожать. И она рожает и выбрасывает его. Она отдает его куда угодно, или же не смотрит за ним, он представлен улице. И, конечно, такие дети несут в себе уже генетическую запрограммированность точно так же жить. Они не связывают себя уже узами брака, потому что зачем им брак, когда у них они родились таким образом. И только милость Божия, пришедшая туда, может избавить их от этого генетического кода. И это хотение плоти в Писании описано, когда оно становится похотью на Давиде. Вы знаете, что это был праведный муж, но когда он не бодрствовал и грех вошел в сердце, то он уже не мог бодрствовать, все. Грех вошел в сердце, и это желание, здоровое желание мужа стало похотью. Он сказал, приведите мне эту женщину. И он спал с нею, родился ребенок. И он не мог войти в царскую родословную, Бог поразил этого ребенка, убрал. Он не хотел, чтобы в родословной святого мужа Божия фигурировал ребенок, который родился вне закона. Вы скажете, погиб ли ребенок? Ни в коем случае. Ребенок не повинен. Иисус заплатил цену за таких детей. Все дети, независимо, как бы они ни были рождены, пока они дети, они умирают детьми, они получают спасение, потому что Иисус заплатил цену, и Он сказал, таковых есть Царство Небесное. Не думайте, что Царство Небесное есть только наших верующих детей. Наши верующие дети имеют привилегию, имеют особую отметину, знак на себе, когда мы их представляем Богу. Но все дети, независимо рожденные в этом мире, высокая смертность детская, это говорит о том, что спасенных будет больше, чем погибших. И когда говорят, дети в Африке умирают от голода, когда говорят в Советском Союзе на 8, на 10 рожденных детей 8 умирают, 2 остается. То есть в некоторых республиках, не во всех, разумеется. Вот в такой республике, допустим, как Грузия, как там где-то вот азиатские республики, я сейчас точно не знаю, но в одной из азиатских республик на 10 рожденных детей 2 оставались жить, а 8 умирали. В Грузии, допустим, на Кавказе на 10, 6 умирали, 4 оставались жить. Вы представляете, что вот эти умершие, это спасенные. Вы говорите, каким образом спасенных будет больше? Посмотрите на кладбище, кто ходил по кладбищу, и прочитайте там надписи, и вы увидите, что детская смертность очень высокая. Вы мало там найдете большой перепад лет. Смотришь, 3 годика, 4 годика, 7 месяцев, 8 месяцев, 5 лет, 6 лет, 7 лет. Умирают вот в таком возрасте. И это великая милость Божия для человечества. Бог спасает. Конечно, Бог не имел в виду спасать через болезнь. Он имел в виду спасти через Иисуса. Болезнь пришла от дьявола. Сатана пытается убить. Но Бог их спасает, потому что Иисус умер за них. И они не сделали сознательного греха. Так и вы, находясь в душевном состоянии, не можете сделать сознательного греха. Вам нужно войти в совершенную волю Божию, как мы читали здесь, чтобы сделать сознательный грех, за которого не остается жертвы. И поэтому хотение плоти в отрыве от другого хотения – это похоть. Хотение мужа – это желание или любовь. Если кого хочет в Господе, кого любит в Господе. Этот вид очень много произвел прекрасного. Вы знаете, он воспет в художественной литературе, и обыкновенная, здоровая, человеческая, душевная любовь, она на многое способна. Она даже способна перешагнуть через межнациональные границы. Она способна иногда перешагнуть через голос крови, хотя он и силен. Мы знаем исключение из правила, когда, наконец, царь сказал: «Я настолько ее люблю, что скорее соглашусь потерять царство, нежели мою возлюбленную». И теряет свое царство ради возлюбленной. Ему говорят: «Ты не можешь быть царем, если ты женишься на ней, если она официально будет твоей женой. Пожалуйста, живи с ней, пусть она будет, но у тебя должна законная жена быть царица, а это пусть будет твоей фавориткой». Он говорит: «Нет, я хочу, чтобы она была моей женой». Я знал, в истории мира встречалась такая высокая, благородная любовь, которая ради возлюбленной теряла все. Это есть настоящая любовь. Конечно, есть еще более высшая любовь, божественная, мы будем говорить о ней. Но когда соединяются вместе, Бог хотел, чтобы все три вида рождения, крови, мужа и плоти, были соединены вместе. Если они будут соединены вместе, это будет здоровый ребенок, и он принесет добро на землю. Соломон был таковым человеком. Он был рожден уже и от хотения крови, и от хотения плоти, и от хотения мужа. То есть, когда муж умер, и Версавия стала законной женой царя, мы сейчас говорили с вами что такое рождение. Мы еще не сказали, что такое рождение от воды. Мы просто в общих чертах говорили о рождении свыше. Что рождение свыше тройственно, так как тройственно и рождение человека. И что рождение – это учение о воскресении. Что рождение свыше – это рождение от Бога, значит, свыше, значит, от Слова Божьего. Эти три места Священного Писания говорят об одной мысли – от Бога свыше. «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Иоанна 3:5. От воды и духа. Я немножко поговорю еще о воде сегодня. Мы послушаем о воде, и потом я дам возможность задать вопросы. Я навряд ли успею сказать, что такое рождение от воды сегодня, но хотел бы вот этот фрагмент, что такое вода, рождение от воды, быть может, даже успею, попытаюсь вложиться. «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рождение от воды. Что значит рождение от воды? Иисус своим духом через Давида сказал такие слова: «Я пролился, как вода». Это написано в 21 псалме, 15 стих. 2 Петра, 3 глава, 5 стих, написаны такие слова: «Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». Иоанн в своем первом послании пишет 5 главой, 6 стихом: «Сей Иисус Христос, пришедший водою». То есть, мы будем говорить о воде. Как он пришел водою? Что такое вообще вода? Мы знаем, что рождение – это сила жизни, сила воскресения. И во всех этих трех рождениях участвует вода, рождение от воды. Рождение начинается. Что такое вода? Иногда люди говорят: вода никогда не была сотворена. Но Слово Божие говорит о том, что вода была сотворена. Оно говорит, что это Откровение, 14 глава, здесь написано такое: «Сотворивший небо и землю, и море, и источники вод». Значит, вода сотворена. Вода является творчеством Бога. Но что это такое? Вода – это один из главных элементов физического мира, потому что из воды и водой сотворен был мир. Значит, прежде всего Бог сотворил воду, потому что Он из нее сотворил все. Все было составлено, Бог составлял из воды. Но если мы имеем воду физическую, то физическая вода является символом или тенью, отражением другой воды. Иисус сказал: «Вода, которую Я дам, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную». В Откровении, то есть в книге Бытия, мы встречаемся четыре реки. Вытекает одна река из рая, и потом на четыре растекается. Это четыре учения из одного. Исходит река от престола Бога и Агнца. Древо жизни растет. Практически вода представляет личность Духа Святого. Древо жизни – Иисус. Но это древо жизни питается полностью Духом Святым. Иисус был рожден от Духа Святого. На нем почил Дух Святой. Он в силе Духа Святого жил на земле. Он Духом Святым вознес себя на древо, написано, и Духом Святым был воскрешен. Бог воскресил его Духом Святым. И рожден он был прежде всякой твари Духом Святым. И Дух Святой, я уже говорил об этом, еще раз скажу, мне всегда приятно это говорить, Дух Святой в оригинале, в еврейском, всегда о нем говорится как о весе, как о сиянии, как о славе, и всегда в женском роде. Разумеется, Бог не имеет рода, но Он там написан в женском, чтобы мы кое-что могли увидеть. Потому что Дух Святой приблизительно в небе занимает такое положение между отцом и сыном, как мать между сыном и между мужем своим, как женщина, будучи одновременно и матерью, и женою. Вы знаете, что Бог Отец ничего не делает, пока Дух Святой не двигается. Потому что Слово Божие говорит, и Дух Божий носился над водами и сказал Бог. Потому что Дух Божий не носился, а двигался со скоростью молнии. Слово «носился» — это старославянское слово, происходит от слова «наседка», «насиживал». Но по-русски оно звучит, как будто бы «носился», то есть «передвигался». А практически здесь это слово оставлено «он насиживал». Но в еврейском оригинале это слово имеет троякое значение. Я читал с еврейского оригинала перевод «И Дух Божий властвовал над водами». Невозможно в русском языке найти такого перевода точного, то есть на это слово надо три русских слова. Какие? «Дух Божий властвовал над водами», «Дух Божий насиживал», то есть вот в эту материю он влаживал законы, энергию, силы, как наседка сидит на яйцах, и в то же время он двигался со скоростью молнии. Написано, животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Вы помните четыре животных в небе? Это четыре реки, четыре учения, четыре небесных ветра. Четыре учения, которые мы с вами разбираем, учение о крещениях, учение о возложении рук, о воскресении и о суде вечном. Это и есть четыре учения, которые составляют одно или же 12, не имеет значения, 12 ворот. 12 оснований, 12 камней, 12 колен, 12 апостолов. Все это имеет, и все это только четыре, и в то же время одно. Но мы сейчас говорим о том, что вода является личностью Духа Святого, прообраз. Поэтому Иисус сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, это сказал Он о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него, ибо Он еще ни на кого из них не сходил. Вот почему слово «Дух Святой» будет изливаться. О нем не говорится, что он будет, о нем говорится как о воде. Конечно, нам сложно понять личность Духа Святого, что Он вода, но Он представляется нам водою, потому что Иисус, находясь с учениками или находясь прямо сейчас рядом с Отцом, Он не может в то же время находиться здесь с нами. Но в Духе Святом Он может быть с нами, потому что Дух Святой, третья личность Божества, обладает способностью и свойством, которым не обладает лично сам Иисус отдельно. Дух Святой обладает способностью жить во мне и жить в каждом из вас, и жить по всему лицу земли, в каждом отдельном рожденном свыше чаде Божьем, и в то же время жить в Иисусе и жить в Боге Отце. Вот такое свойство Бога. Это, конечно, Бога Единого, и вот одна из этих личностей именно обладает уникальными возможностями жить в каждом и представлять Бога Отца, Бога Сына и самого себя нам. Это мог только Дух Святой. Блажен ты, Петр, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, как же Отец открыл? Духом Святым. Дух Святой раньше пребывал. И поэтому мы будем знать, что древо жизни – это царство Иисуса, это сам Иисус. Потому что Даниил, толкуя сон царю, сказал, царь, дерево – это ты. Древо жизни – это символ Христа и река жизни, от которой питается древо жизни, это символ могущественной перестающей жизни Бога и Агнца. И конечный результат – плоды древа жизни, 12 раз приносящие плод свой. То есть вот эти 12 учений, и в них присутствует сила жизни. Теперь мы хотению мужа представим хотение Бога. Восхотев, Он родил нас словом истины. Вот теперь мы посмотрим на внутриутробное развитие, как Бог нас возродил. Каким образом происходило внутриутробное развитие новой личности? Вы знаете, в сфере физического мира мы уже смотрели, существует внутриутробное развитие, и когда ребенок родится, мы готовимся к нему, не правда ли? мы подготавливаем коляску, какую-то кроватку, покупаем какую-то одежду. Я говорю о здравых матерях, я не говорю о тех, которые совершенно не заботятся. Я говорю сейчас о здравости. Бог точно так же, прежде нежели родить то, что Он хотел родить, Он начал готовиться к этому. Ангелы это заметили. И когда Бог начал готовиться, каким образом Он стал делать это все? Пока ангелы не знали, первая подготовка Бога к рождению новой твари, нового человека, это было сотворение самих ангелов. Так что ангелы пока не могли знать. Он сотворил ангелов. Для какой цели Он их сотворил? Он их сотворил, чтобы они стали потом слугами Его детей, прославляя Его и Его детей, и служа им. Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Я уже говорил, существует идеология или идея перевоплощения. Она, правда, по-всякому интерпретируется, но тем не менее существует, что мы падшие духи, мы падшие демоны. Но мы не падшие демоны, потому что духи ангельские были сотворены с целью той, чтобы был сотворен человек, и они могли служить ему. Могли служить Богу и прославлять Бога. Но прославление ангелов не удовлетворяло Бога. А иначе зачем Он творил бы человека? Дело в том, что Бог сотворил весь этот мир после этого. И цель сотворения мира была одна, чтобы новый человек пришел в этот мир, рожденный от Него. Хорошо, Бог сотворил этот мир, Адам не являлся этим человеком. Адам был душевным человеком, он не был духовным человеком. Бога устраивал рожденный, а не сотворенный человек. Ангелы наблюдают, ничего пока не могут понять. Но они только понимали одно, что Адам не есть предел божественного желания. Бог имеет план и цель, но ангелы не могли проникнуть. Написано, во что желают проникнуть ангелы. Сын Божий, он все это наблюдал, видел, и, наконец, первый мир уничтожен был потопом. 8 человек все-таки сохранилось. Но эти 8 человек все еще не представляли цели Бога. Это было средство к цели, они стали размножаться. Бог из этого народа выводит Авраама, от Авраама создает нацию, создает богослужение, храм. И в этом храме есть масса прообразов умирания и воскресания Христа и нового человека. Но все-таки нового человека еще нет. Это все еще происходит развитие, будем говорить, внутриутробное развитие новой личности, потому что Слово Божие говорит, что Бог нас родил. Но вы знаете, что рождение дается со скорбями и с муками. Женщина пока носит и пока рождает, терпит скорбь. Точно таким же образом вы скажете, неужели Бог это терпел? Терпел. Для того, чтобы нас родить, нужно было воскресение. Но когда наступают роды, посмотрите, что произошло с Богом. Другими словами, все слуги Божьи восхищались Богом, но они замечали, что все в небе пришло в движение. Бог готовит место для новой личности. Это земля временная земля, Бог новое небо и новую землю готовит для новой личности. Но все-таки эта новая личность будет где-то воспитываться. И колыбель этой новой личности, как ни странно, это падшая греховная земля должна быть. Бог решил, что Он воспитает в колыбели, и Он будет качать ее в этой колыбели. Вы скажете, о, у нас хорошая колыбель. И почему Бог для нас приготовил такую жестокую колыбель? Когда мы увидим премудрость Божию, мы прославим Его. Это одна из лучших колыбелей, которая дает возможность нам возрастать. Она дает нам возможность возрастать в духовного мужа. И когда мы возрастем на этой земле, только тогда мы попадем к Нему, в небо, на родину, домой, потому что мы пришли оттуда. Мы родились оттуда, написано, рождение свыше. Мы были в Нем. Мы не были падшими демонами, ангелами, и мы не были святыми ангелами. Мы были в Нем, мы родились, а ангелы были сотворены. Другими словами, когда Бог приготовил, и, наконец, когда Он послал Сына Своего Иисуса, все замерли на небе. Они понимали, приблизилось нечто новое, потому что Иисус явно стал говорить о чем-то другом, о приближении Царства Небесного. И это Царство Небесное ангелы знали, они желали в это проникнуть, и они знали, что теперь это Царство Небесное будет новый род. И вот, наконец, Иисус умирает. Вот эта смерть Иисуса являлась родами нового божественного рода. Бог через Иисуса и в Иисусе рождал нас. 3 дня и 3 ночи происходили родовые муки божества для того, чтобы родить нас с вами. Все мы были рождены в один и тот же момент вне времени. Во времени мы рождаемся в разное время. Но вне времени, потому что написано, Он родил нас воскресением, а это воскресение произошло 2000 лет назад во времени, а в вечности оно постоянно живет и во времени живет. Другими словами, когда это начало происходить, все заколебалось. Я сейчас прочитаю вам место Священного Писания, как происходили божественные роды и как все-таки мы родились. Это записано Псалом 17. Вы можете открыть его для себя с 5 стиха. Потому что то, что произошло на Голгофе, в Гефсимании, все это было еще внутриутробный процесс. Ангелы еще не увидели ничего. Они увидят только после воскресения, когда Дух Святой сойдет. Мест очень много. Иона, 2 глава, 1, 11 стих, Псалом 119, 41, 68. Все это описывается рождение. Я буду читать, значит, сразу несколько мест Священного Писания. «Объяли меня в глубину, в сердце моря, я был погружен», здесь написано, «и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». И вот когда уже последний крик раздался, то есть вот тогда написано «из глубин он достиг до слуха Господа Саваофа, потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог». Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их, и явились источники вод. Это есть рождение. И явились источники вод. И извлек меня из вод многих, и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом, благодатью мы спасены». Итак, мы воскресли со Христом, произошло рождение. Вот такие были роды и муки Божества, и Он нас вынашивал. И сегодня происходит это внутриутробное развитие нового человека в каждой отдельной личности. Возможно, есть люди, которые еще не покаялись, не пришли к Богу, или пришли к Нему, но не родились свыше. Но они уже дети Божии, потому что они скоро родятся, потому что у них внутри происходит внутриутробное развитие. Они не понимают, что происходит внутри. Но влечение к церкви, влечение к Богу говорит о том, что они уже принадлежат Ему и скоро родятся. Вы знаете, рождение свыше сразу делает нечто другое. Внутриутробное развитие я вижу этих людей. Иногда они могут выходить, мы иногда торопимся, надо скорее, чтобы он покаялся, надо скорее, чтобы она покаялась. Я говорю, не торопитесь, вы можете сделать покаяние, вы можете сказать человеку, он покается, но когда он родится свыше, он станет новой тварью. Он будет знать, что с ним произошло нечто новое. Он будет ликовать, радоваться, а пока с ним не произошло этого, у него всегда будет что-то такое, что-то здесь не так, что-то вот тут не так, вот... И в то же время и нравится, и не нравится, влечет и не влечет. И чем ближе он будет подходить к этому, но, наконец, оно произойдет. Поэтому никогда, пожалуйста, не торопите при встречах с неверующими людьми. Если Дух Святой заложил Слово Божие в них, и оно имеет там процесс, не торопите его, у Бога есть свои нормы, не делайте этого. Потому что вы потом замедляете процесс. Человек уже считает себя членом церкви, рожденным, в то время как он не рожден. И так как он считает себя рожденным, он вдруг себя начинает считать даже духовным. В то время, когда он еще не рожден, он даже еще не душевен, чтобы говорить о духовности. Вот. Но все это наше невежество. Мы не доверяем Духу Святому, и мы скорее, скорее, скорее. Наше дело говорить, а их дело дать самим на это свое желание. Вы не можете удержать роды. Когда наступают роды, я знаю этих людей, они наступают не обязательно в собрании. Есть люди, которые рождаются совершенно не в собрании, не ходят в собрание, но вдруг подошло, и они не могут терпеть. Они падают, как женщина, где это не пришло, все, начались роды. Если это работа, они на работе начинают плакать и кричать, и говорят, что-то произошло, не пойму, но что-то произошло. Дома, значит, дома что-то произошло. Они потом только выходят сюда и свидетельствуют. Иногда это происходит прямо в церкви, но никто не может запрограммировать роды. Программирует Бог. Они зачинают, допустим, здесь они слышат Слово Божие, но не обязательно здесь они могут его услышать. Это Слово Божие может проникнуть к ним отовсюду, и по молитвам святых оно может прийти откуда угодно. Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое, вечная сила и божество Его через рассматривание творений видимы. Они могут посмотреть на какую-то звезду, на какое-то дерево, и Дух Святой по вашей молитве начнет действовать на них и скажет, посмотри, это я. И он примет это слово, что есть Бог. И что ничто не могло прийти само собой, что Бог Творец, и начинает его искать. Слово Божие начинает развиваться. Он приходит и ищет церковь, он ищет людей, которые поклоняются Богу. Находит их, приходит к ним, слышит Слово Божие, и Бог начинает поливать его, взращивать его, и наконец происходят роды. Поэтому на этом я хочу закончить сегодня это слово. Учение воскресения из мертвых. Запомните все, что это учение о рождении свыше, которое заключено в божественную тройственность. Не смущайтесь, мы будем далее разбирать более глубже, но я сегодня остановлюсь на этом. Я сейчас посмотрю, какие у меня здесь есть записки. Возможно, если записки только молитвенные, то мы будем молиться. Если есть какие-то вопросы по данной теме, я уже просил, если появляются вопросы, запишите и можете мне дать на следующем служении разбора слова, и я постараюсь ответить тогда. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, что значит дух обольстителя? Ведь у Бога обителей много, и написано, каждый призвавший имя Господне спасется. И может ли человек при потере сознания спастись по молитве церкви, матери или друзей? Я не совсем понимаю вопрос, может ли он при потере сознания спастись. В каком смысле при потере сознания? Может ли он спастись при потере сознания? Конечно, Бог ему должен дать сознание, чтобы спасти его. Он дает ему сознание. Иногда мы говорим потеря сознания, а у него может быть потеря речи, но не сознание. И в этом сознании Бог дает ему в это время положение. Ты можешь сейчас признать меня Господом, и я спасу тебя. И он не может говорить, и внутренне начинает признавать. Иногда Бог забирает язык, он начинает признавать и говорит, Господи, признаю тебя. Потому что для того, чтобы признать Иисуса Господом, это бесценный дар, и никто не может сам признать его, если Дух Святой не откроется. Это чудо, которое превосходит все чудеса в этом мире. Не чудо исцеления от рака, даже воскрешение мертвых не равняется чуду спасения. Самое высокое чудо – это когда человек признает себя спасенным на основании Слова Божьего, и то, что слышит, верит в это, сердцем исповедует устами. Это наивеличайшее чудо из чудес.